啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Начнем?
Привет.
Да, дядя Хао.
Здравствуйте.
В эфире Лавайкас, 176-й выпуск. У микрофона Александр Моисей Мальцев.
Сергей Литвин.
И Илья Михасенко.
Сегодня гость.
Илья. Второй Илья за подкаст, наверное, да?
Да, первый был Илья.
Лагутенко.
А, Лагутенко. Ну да, да, второй получается.
Это второй выпуск еще нашего нового сезона после возвращения Лавайкаста.
Да, и заметьте, через неделю.
Да, дай бог, выйдет ровно через неделю. Большое спасибо. Перед тем, как мы сейчас обратимся и представим нашего гостя полностью как положено, я хочу сказать большое спасибо за вообще подбадривающие и всякие разные комментарии.
Да, комментарии супер были, да.
К 175-му выпуску на сайте, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере огромное количество людей репостили, писали там спасибо. Даже писали: ребята, там из-за вас я переехал в Китай.
Да, да, там были вообще такие теплые комментарии.
Очень вообще. И очень приятно продолжать это дело, зная, что все-таки приносишь какое-то добро. Вот у меня вот чешется лицо, и, наверное, голос не очень звучит, потому что я сижу в маске, а вот маленько... Ой, я сломал маску, сори.
Ну ничего, потом... у меня целая пачка.
Спасибо. Вот почему их пачками продают. А, еще из новостей, очень все быстро, коротко скажу. А, в прошлом выпуске мы задавались там вопросом, где скачать еще Лавайкаст,
да.
Поскольку AirPod...
Накрылся
медным тазом. И добрые люди, во-первых, выложили весь архив Лавайкаста, там 175 выпусков на Яндекс.Диск в облако. Еще более добрые люди выложили его в BitTorrent Sync. Это такая облачная peer-to-peer технология. Короче, теперь каждый человек может подсоединиться туда и раздавать Лавайкаст как бы через себя.
Все выпуски сразу?
Это пример как Wikileaks. Знаешь, что-то все такое.
А там как? Там можно... Те выпуски, которые хочешь скачать, или это все сразу?
Можно и так. А. Можно все сразу. Я вот, например, все сразу 5 гигабайт Лавайкаста скачал и раздаю его. Если кто в России хочет, скорость будет увеличиваться, чем больше людей участвует в этой цепочке.
Ну да, но как торрент.
Да, торрент. Короче,
статистику можно смотреть?
Статистику можно. Можно смотреть. И, кстати, предыдущий выпуск где-то послушал, я не смотрел.
Я тоже не смотрел.
Там что-то в районе... Не буду говорить, но последний раз, когда я смотрел, через 2 дня, кажется, было 2 или 3 тысячи прослушиваний.
Ну, тот еще остался, не отписался.
Не отписался, да. Но если вы знаете друзей, которые слушали Лавайкаст и забыли про него, напомните им, что мы выходим.
Что мы вернулись.
Мы вернулись. Ну что, переходим?
Да.
К гостю.
К гостю.
Кто у нас? Кто у нас тут между нами? Я думаю, у нас есть традиционный вопрос.
Ну да, как ты вообще появился в Китай?
Как я появился в Китай?
Как ты появился в Китае, да. Как ты попал сюда?
2007 год, май, по-моему, 15 мая, Пекинский аэропорт. Мы с моей первой, ну, надеюсь, не последней женой.
Хорошее начало.
Марией Терехиной вылезаем из самолета.
Мария Терехина?
В аэропорту.
Черт, слухи поползли. Да, мир тесен.
Я не знал,
да. Это, кстати, Илья Михасенко, если кто не услышал имя в самом начале, говорит.
Можно Михасенко, можно Михасенко.
Она, кстати, они недавно родились.
Да, сейчас уже это Мария Ширяева, и у них родился мальчик 2 недели назад.
Да, да.
Вот, я от души их поздравляю, вот, желаю радости и... чтобы человек рос достойный.
Да.
Думаю, кто это знает, все эти фамилии, какая-то Санта-Барбара. На самом деле, все очень хорошие друзья.
Да, да.
Окей, и ты, значит, вышел из самолета со своей первой
женой.
И не последней, надеюсь, женой. И...
Ну, наверное, предыстория важна,
да, конечно,
немножко.
Почему?
Еще. Почему это Китай. Именно Китай? Потому что до 2007 года и Маша, и я, мы много работали.
Угу.
Работали много, ну и, честно говоря, устали. Mm-hmm. Да, если выражаться таким более приличным языком, то устали. Устали от работы. Нужна была пауза, и нужно было общее такое приключение.
Mm-hmm.
Вот. И сначала мы думали про Японию, mm-hmm. но визу в Японию было не так просто получить, как визу. Да,
да. Япония проходит красную линию у нас сейчас, да. В последних подкастах, я чувствую.
То есть Япония – это был такой прицел, потому что я родом из Владивостока, и я здесь, я в Владивостоке родился и вырос. Ну и вот, визу в Китай было получить проще, мы купили просто годовые визы с возможностью. Ну, мы пошли в агентство туристическое, сказали, виза есть в Китай? Долгосрочная. Они говорят, есть. Почем? $500. Ну, окей. Отдали паспорта, через 2 недели получили их обратно. Ну, чтобы не просто приехать в Китай, а как-то со смыслом, мы удаленно нашли школу языковую в Пекине, оплатили 2 месяца обучения, и, собственно, в эту школу мы и приехали.
То есть для тебя и для Маши это была первая поездка в Китай и вообще первый экспириенс изучения китайского языка? До этого вы не знали ничего, ни вы, ни мы, ни кукареку?
Да, это был китайский с нуля.
С нуля, понятно.
То есть у меня были потуги изучения японского в начале, вот, но можно это считать, что это практически ноль был.
Ясно, ясно. А вообще твой бэкграунд тут немножко чуть-чуть, если можно коротенечко вот рассказать. Значит, ты родился во Владивостоке, это мы поняли. Но ты химик-инженер, мы тебя представляли, и ты закончил вроде МГУ, правильно?
Да, да.
Да, вот вообще вот это небольшой, так сказать, путь, как так неожиданно Владивосток, химия, инженерия, МГУ, бац, Китай.
Так, ну все началось, как обычно, с чего? С чего все начинается? Да? Все начинается с женщины. Я в 7-м классе, когда я был в 7-м классе, я учился в техническом лицее на Гайдамаке в Владивостоке. Я не знаю сейчас, как это называется, это учебное заведение. Но, в общем, это учебное заведение, где одни мальчики. Вот, значит, много математики, много физики, много естественных наук, но вот...
И много мальчиков. И много мальчиков.
Вот. И когда у нас началась химия в 7-м классе, собственно, я вошел в класс и увидел прекрасную, яркую, обаятельную, светлую преподавательницу химии.
50 лет.
И я хочу воспользоваться случаем и передать
Ольга Петровна
Оксане Владимировне Кузнецовой вот большой привет и сказать, что я испытываю огромную благодарность, и она повлияла на мою судьбу вот просто тем, что она существовала, есть, она существует в этом мире. Вот. Я, конечно же, в нее влюбился сразу же, но тайно влюбился и подумал,
потому
так...
Одни мальчики.
Не мудрено, да?
Думаю, так, надо бы мне готовиться к ее занятиям как следует, вот, чтобы радовать ее...
Произвести впечатление.
Да, своими успехами производить впечатление.
Вот это мотивация.
Вот. Ну, то есть она стала такими, можно сказать, порталом, гейтвеем в мир химии, в чудесный мир химии.
Колес химии.
Вот.
И голубого мета.
Ну, для меня это по-другому. Для вас это значит, ну, для меня это значит немножко другое.
Хроматография.
А хроматография была позже. Ну, так вот. Я влюбляюсь в Оксану Владимировну, я начинаю активно готовиться.
Активно готовить.
Варить. Извиняюсь, да.
Ну, видите.
Готовиться к урокам.
Да, готовиться к урокам. Но потом моя страсть переходит с преподавательницы непосредственно на сам предмет. Вот.
Серега, хватит думать.
Ну, видите, сколько радости.
Сколько радости узнать тебя поближе, Илья.
Ну, так вот. Потом уже начинаются разные всякие приключения. Типа, мы находим с моим другом Павлом Шмелевым склад химических реактивов. Вот, заброшенный склад химических реактивов.
Конечно, заброшенный. Так кому нужен, да.
Организуем
поставки.
Специальные, ну, это целое приключение, когда там рано в 4 часа утра мы договариваемся с ним встретиться. Встретиться, чтобы забраться на этот склад и посмотреть, что там есть интересного. Ну, это еще 7 класс. Все, что мы знаем, что там перекись водорода, не знаю, белый фосфор, красный фосфор, кислоты, щелочи. Ну, базовые такие вещи.
Натрий прикольный, чтобы он
был. Да-да-да, щелочные металлы.
Калий тоже.
Забираемся мы на этот склад химреактивов. По возможности утаскиваем с него то, что нам кажется привлекательным. Ну, после этого начинаются всякие эксперименты, во время которых мы иногда чуть не погибли, иногда там чуть не остались без глаз.
Без брови.
Ну, кто без чего, но, в общем, повезло. В каком-то смысле повезло. Вот. А потом был очень-очень важный момент. Проходили районные олимпиады у нас в городе, и Оксана Владимировна порекомендовала поучаствовать. Собственно, я сходил, поучаствовал. Ну, все написал вроде, все понятно. И я помню этот момент, когда уже после занятий я стою где-то возле класса информатики, она поднимается на второй этаж, она говорит: «Илья, говорит, ты победил, ты первый». Это районный уровень. Ну, я радуюсь, конечно, говорю, а что это значит? Собственно, ну, поедешь на следующий уровень. Level up.
Да,
ага. Вот. Следующий уровень был краевой, он проходил в детском центре «Океан», смена интеллект. Вот. И олимпиада начинается с 9 класса. И я поехал в 9 классе на олимпиаду, взял там второе место. То есть первый год он был такой до уровня краевой олимпиады, была еще Соросовская олимпиада, я тоже на нее съездил. И мне понравилось, потому что, например, это были, наверное, мои первые деньги, заработанные, собственно, головой.
То есть деньги дают.
Да, да, потому что за второе место, по-моему, это было что-то около 700 рублей, что ли. Ну, что-то, в общем, такая, в принципе, неплохая сумма
для
такая.
Вот, детят,
для ребенка. Да. Вот, мне это дело понравилось. Ну и плюс это же была возможность, собственно, смена интеллект, там со всего края люди приезжают.
Ну, конечно, интересно.
Это очень интересно.
Готовишь, вот. Это знания растут, наверное, тоже.
Ну и со следующего года у меня получилось уехать еще подальше. Вот, получилось съездить на российский уровень, вот, в Самару. А на следующий год, собственно, еще подальше. В общем, я так все время, к тому времени я перешел в другую школу. Там такая ситуация, что если призером олимпиад, которые на российском уровне берут диплом, у меня был, например, диплом третьей степени, есть возможность выбора университета и факультета.
Бесплатно.
Да, бесплатно и без экзаменов. И это был мой, я вам скажу, единственный шанс, потому что так как я мотался по химическим олимпиадам, да?
И по складам.
Вот с физикой склады были в детстве, вообще в химическом моем юношестве.
Окутан туманом.
Сиреневым.
То есть там, например, зональная олимпиада, да, все дело это там, ну, 2 недели поездок, потом российская олимпиада, там еще 2 недели поездок, потом олимпиада СНГ, еще 2 недели поездок, потом какая-нибудь Соросовская олимпиада. Ну и, в общем, я так вот появлялся в школе, конечно. Вот. Ну и можно сказать, что ставили мне оценки по другим предметам.
Чисто так.
Немножко незаслуженно, да. То есть, ну, это вот некая
такая... Как спортсменам иногда.
В каком-то смысле, да. Вот. Но что мне потом и аукнулось в университете, потому что, когда я оказался в университете, в общаге, первый курс, компьютерные игры, вот, первый мой сосед по комнате, казах Абылай Аспан, который сейчас возглавляет компанию, занимающуюся там созданием, дизайном, разработкой оборудования и софта для разных телекоммуникационных компаний. Вот. Все это начиналось, например, тогда с компьютерной сети в общаге. И мы рубились там в Кваку, в Counter-Strike.
Да, да.
Ну, все прошли.
Вот, но учебу-то никто не отменял, да? Причем это МГУ, там высокие стандарты обучения, никто на халяву ничего не поставит. Особенно, например, какая-нибудь математика. Там все серьезно, такие преподаватели старой закалки. Собственно, на что наботал, то и получил. Ну и вот, и Галина Михайловна Фатеева, преподавательница по математике, мне приходилось там специально, в общем, как-то исхитряться, тянуть билеты и идти сдавать, пока она не пришла на экзамен. Вот, хотя она специально собиралась приходить, чтобы меня прижучить. Вот. Ну, я, в общем, умудрился первый семестр сдать. Хорошо даже, по-моему, без троек. Вот. А вот во втором семестре было все намного сложнее.
Я вынужден тебя маленько остановить и направить. У нас время ограничено подкаста. И маленько вернуть в настоящее. Мы оставим тебя как человек, такой загадка, и, возможно, ты еще появишься в следующем выпуске. Ну, у нас тоже, у нас, знаешь, как в самом первом выпуске был гость. Это был Максим Иванов.
Да, да, и он
который остался... потом остался ведущим на протяжении
70-х
подкастов. И он был тоже такой человек тоже с Владивостока, с большим таким багажом и опытом, который постоянно в каких-то рассказах...
Он, кстати, тоже учился с казахом, здесь, который сейчас премьер-министр Казахстана.
Тут прослеживается паттерн. Знаете, я хочу вернуть немножко вот ближе и к теме, и ближе сейчас. То есть, окей, мы маленько... Примерно понимаем, что
понимаем,
ты человек.
Понимаем, да, когда ты попал, как ты прошел.
Да, то есть даже поняли, что ты как-то понаехал в Китай по какой причине, что ты решил, ну, там, устали, вы работали. Пусть вот этот промежуток между МГУ и работой и уставшестью останется пока за завесой смога. Значит, вопрос. Ты сейчас вот в Китае чем занимаешься конкретно? Вот как бы узнать.
Так, я добавлю вот... промотаю, скажем так, время с первого семестра, потому что там очень важный момент был. Я, когда начал химией заниматься, и, собственно, для меня она такая живая химия, у меня была мечта делать парфюмерию, делать духи. Вот. И я ждал, когда же начнется у нас органическая химия. Вот. Но после практикума по органической химии я понял, что мне эту мечту придется как-то оставить. Потому что, например, вечером после практикума, практикум заканчивается, ехать до общаги одну остановку, я захожу в троллейбус, и люди начинают инстинктивно перемещаться на другой конец. Вокруг меня образуется. Вот. Ну, потому что это практикум, такой, знаешь, честный органический практикум, пары растворителей, брома какого-нибудь, там, асбестовые полотенца, которыми мы укутываем колбы. И я понимаю, что я выдыхаю растворитель. И люди на факультете органической химии, в общем...
Они долго живут?
Они, я так понимаю, что продолжительность жизни у них, она пониже немножко.
Да.
Вот. Я, глядя на это, понял, думаю, ладно, пойду-ка я в аналитическую химию. В аналитическую химию.
То есть это... Но люди продолжали шарахаться.
Ну, стало полегче. Но я вам скажу, что моя тема, например, дипломной работы была связана с диоксинами. А диоксины – это, ну, одни из самых токсичных соединений на Земле. Вот. Плюс они очень устойчивы. То есть я, уходя от токсичности на факультете органической химии, я пришел к токсичности.
Аналитическая химия, я так понимаю, это как вот как математика, да? То есть ты в формулах.
Аналитическая химия, она ее задача сказать, выяснить состав смеси молекул, да? И как качественный состав, то есть сказать, что там есть, так и количественный, сказать, сколько этого там.
Okay.
Вот, это целое направление, вот, и, собственно, и этим я стал заниматься, там я впервые дотронулся до своего первого хроматографа, масс-спектрометра. Хроматография вообще, так, хроматография – это метод разделения смеси молекул. Метод разделения смеси. Зусмана сегодня нет, да? Ну, поэтому я могу, например, я могу рассказать в течение 5 минут,
В течение минут сильно много, мне кажется.
30 секунд. Ну, то, что я, например, рассказываю обычно. Пример такой, очень понятный пример. Так, готовы, да, 5 минут, поехали.
5 минут, ты уверен?
Да, да. Значит, улица Нандиндану в Шанхае, да? Представляем, что от Народной площади до станции метро Нандиндану тротуар движется.
Да.
И вот группа людей самых разных, женщины, дети, мужчины, становятся на этот тротуар, едут. Много магазинов, да? А есть магазины, например, парфюмерии. Женщины туда заходят, да? А мужчины-то дальше едут, да, с детьми.
Да, да, да.
Есть магазин игрушек, туда дети забегают, а мужчины дальше едут.
Да.
Там, не знаю, магазин оружия, да? Туда заходят мужчины. И вот, вот так вот постепенно-постепенно к завершению улицы получается, что у нас группа разнородных людей, они разделились на более такие отдельные группы, да? Там женщины, мужчины, дети. Вот. А есть люди, которым совершенно все по барабану, они быстрее всех, получается. И характеристикой в данном случае является время, время выхода, вот как быстро они добираются до окончания улицы. Финиша, да? Вот. Собственно, это идея. Также и с молекулами все это происходит. Вот. Дальше, ну, это, собственно, метод разделения, да? Есть метод детектирования, собственно, как я узнаю, что... То есть, первое, как я могу сделать? По времени, да? Я знаю, что через 5 минут те, кто появится, мужчины. Или через 5 минут те, кто появится, женщины.
Ну, уже по опыту, да, по-старому.
Да, из практики, воспроизводим. Потому что с природой все достаточно просто можно воспроизвести. С людьми сложнее, конечно. Вот, все понятно, да?
Все
вот
понятно.
Вам хроматография.
Все понятно. Меньше, чем 5 минут. Отлично. Итак, значит, ты там увидел первый хроматограф.
Да, я прикоснулся первый раз к хроматографу в 2000, ну так вот поосновательно я уже с ним начал работать и общаться. Это был хроматомассовый спектрометр, если говорить точнее. Вот.
И это был... какой год?
Это 2002 год.
А в Китай ты попал?
В 2007.
Потом 5 лет ты работал.
Усталости.
Потом в 2003 году... Я поступил в аспирантуру, но так как я чувствовал, что мне пора как-то становиться на собственные ноги, а не тянуть деньги с родителей в каком-то смысле. Вот. Ну, я с удовольствием начал пробовать сам работать. Я работал в лаборатории по анализу воды, в лаборатории по тестированию на биоэквивалентность лекарств. То есть, когда какая-то компания выпускает новый, например, антибиотик, и нужно доказать, что он ведет себя в организме так же, как и известный, кормят этими новым антибиотиком и известным антибиотиком разные группы людей, берут у них кровь через определенный промежутки времени и смотрят, как это лекарство перерабатывается в крови. Если там эти кривые совпадают, отлично, если не совпадают,
другой умирает.
Но компания, в которой я работал, обычно там кривые совпадали, потому что это российская компания, да, там, то есть очень часто не смотрели на результаты исследования, а смотрели там на что-то другое.
Мастерство Excel.
Вот, к сожалению, да. Вот. Ну, оборудование также у нас в лаборатории ломалось, руководитель...
Пил.
Руководитель сказал: не хочу я вызывать инженера, давай-ка попробуй сам почини. Собственно, я стал читать инструкции, звонить в компанию поддержки, поддерживающую это оборудование. И вот так вот мы с ними, пообщавшись недельку, в один прекрасный момент они мне говорят: а не хотите ли вы у нас поработать?
Это в службе поддержки,
да? Да.
Вы слишком много знаете. Отлично.
Ну и в итоге я починил железяку. Я сказал, ну
только тебе это удалось, поэтому решили взять на работу.
Не знаю, только ли мне это удалось, но вот так вот мне в жизни очень часто везло и везет. Я считаю, что я очень везучий в этом смысле человек. На людей особенно, на женщин не везет. Вот. И я сказал: хорошо, давайте, дайте мне время, надо закрыть дела здесь, две недели. И в октябре 2004 года я начал работать в российской компании, которая поддерживает всякое разное сложное оборудование, продает, продавала и поддерживала разное сложное оборудование. А это значило много-много-много командировок. Три командировки, в среднем три командировки в неделю по по СНГ.
А что ты делал? Ты приезжал и учил, как пользоваться или
монтёр? Ну, оборудование сложное и дорогое. Там, например, девайс может стоить, там, до полумиллиона долларов. Да? И задача инженера, который приезжает куда-то. Вот есть груда коробок на полу. А через два дня, когда я уезжаю от пользователя, пользователь может выполнять свою задачу на нем.
Собрать его?
Анализировать пробы, например, да? И получать отчеты.
И понимать его.
Да, понимать примерную идею. Вот так, то есть я оживляю вот эту груду металла, я делаю ее живым, я имеющим смысл. Ну вот, уезжаю. И это были замечательные... Первый год был просто замечательный. То есть это путешествие, это обучение. Так как оборудование сложно, тренинговые центры по всему миру. И, например, в Германии был тренинговый центр, есть тренинговый центр. И я помню свой первый курс по хроматографии, преподавание. Я подумал, я зародил тогда свою мечту. Да? Я подумал, вот бы мне бы когда-нибудь бы вот преподавать. Делать вот то же самое, что делает
вот этот.
Ну, он британец, но живет в Германии, например, да? Потом я съездил на другой тренинг, и там был немец. Я подумал, ну точно, надо что-то с этим делать. Ну, вот, в общем, мечта моя, она окрепла. Потом я съездил в Японию на тренинг по ICP-MS, индуктивно-связанная плазма, масс-спектрометрия. Вот. И я понял, что да, вот, в общем, эта мечта, она стала внутри меня. Вот. Но время шло, постепенно.
Китай приближался.
Командировки как-то стали меня утомлять немножко. И на второй год было нормально, третий год я уже так вот подустал. Ну, и Маша тоже подустала, она тогда работала исполнительным директором в тренинговом центре. Там целый был спектр тренингов для бизнеса. Ну, и мы решили взять такую паузу.
Но ты поехал когда в Китай с Машей, ты уже думал, что ты будешь тут преподавать?
Ну, у меня была такая мысль, такая задняя мысль.
Как бы такой бэкап-план, да?
Ну, и в Пекине, собственно, я пишу письмо в офис компании. Говорю, вот он я, 3 года опыта, учу китайский, не хотите ли взять меня на работу? Ну, босс сервиса пекинского тогда.
То есть там такая же какая-то компания, которая.
Да, это большая международная компания.
Самое, что ты делал?
Да. Потому что это оборудование неотъемлемая часть там, всего любого производства фактически. Вот. Мы с ним поговорили, он говорит, не, китайский у тебя нулевой, в общем. Может быть, через год, когда-нибудь ты сможешь работать, делать то же самое, что ты делал в России. Он говорит, но в шанхайском офисе есть позиции, для которых нужен английский. А китайский, собственно, там, по ходу освоишь. Вот я сказал, ну, конечно, что, куда ехать? Он говорит, подожди. В общем, между вот этим предложением и моим появлением в шанхайском офисе прошло, как вы думаете, сколько?
2 года.
Прошло 6 месяцев. Но...
Подожди. Китайское подожди разное.
Да. Но мы за это время успели поездить по Китаю, съездить в Тибет, погулять по Непалу, трекинг по Непалу 2 недели. Уже собрались мы ехать в Индию. Приходит мне письмо после там вереницы переговоров и так далее, что вот есть еще одна позиция в Шанхае, интересно ли тебе? Я говорю, ну, конечно, интересно, когда приезжать? Они говорят, подожди. Ну, я решил уже не ждать, я просто, мы не стали брать визу в Индию, мы вернулись в Шанхай, я пришел на завод и говорю, ребята, ну уже сказать...
В Шанхае были.
Да, мы приехали в Шанхай, немножко удивились люди в офисе.
Ты кто? Такой.
Они не знали, кто я такой, я уже был там несколько раз. А я говорю, ну уже давайте определенность. Если нет, то нет. Если да, то да. Ну ладно.
Ну ладно.
Приходи.
Прижучи.
И в ноябре 2007 года я пришел в офис компании. Там заводик. Один из заводиков. Ну и до сих пор я там работаю. Постепенно.
На заводике.
Ну, это там частично заводик, частично тренинговый центр. И я сбываю там свою мечту Но до того, что, до того, как я начал ее сбывать в 2009 году, позиция моя, она подразумевала не только преподавание, но там и инженер поддержки продукта, так должность называется. Она подразумевала под собой еще много работы с документами, мне было очень сложно. Плюс у меня еще с химического факультета было страшнючий экзамен на руках, с которой я распрощался только вот в прошлом году.
О, поздравляю.
Вот.
Серега отодвинул маленько и почесал коленку.
Ну да, там много факторов, и внутренний фактор, и плюс химия, она, видите, она бывает очень такая разная.
Давай мы сейчас будем переходить
к
вопросам пользователей. Это было очень интересно, но у нас есть огромное количество слушателей, которые задавали разные вопросы. Но я бы добил вот личное уже последними вопросами, которые там наверху есть.
Как считать тебя посмотреть?
Ну, вообще, да, может быть, если можно в целом подвести черту под твоей, грубо говоря, карьерой, как ученого и преподавателя, наверное, да?
Ну вот, задает вопрос Таня, ну вот как ты оказался в Китае, ты уже рассказал, как ощущаете в этой стране экспат-преподаватель не китаист? И следующий вопрос от Алекса Линуса, как, по вашему мнению, ученым-инженерам в Китае живется лучше, чем в России в плане заработка, профессионального роста, открытия и поддержки?
Ну вот хороший вопрос, да. Лучше ли?
Мой субъективный опыт говорит, что да, лучше, ну видишь, он у меня искажен немножко, потому что я мечту сбываю.
Ну да.
Вот. Ну,
Пабло Эскобар.
Ну, пример
сбыть мечты.
21 миллиард долларов.
Пример такой, да?
Так.
Ну, например, на прошлой неделе, после того, потому что я параллельно учусь тоже, там, повышаю квалификацию, после курса по новому там химолюминесцентному детектору у меня возникли некие идеи, как улучшить его там, дизайн. Да? Вот. И эти идеи не давали мне спать там, 3 дня, к примеру, да?
Так.
Я подумал, так, хорош, надо их воплощать.
Угу.
Воскресенье, я просыпаюсь в 9 утра, завтракаю, беру такси, еду в лабораторию.
Угу.
В моем распоряжении оборудование, в моем распоряжении склад запчастей. Я пробую
ненавистью
свои идеи.
И ревностью сейчас не защищаются сердца российских ученых.
Например, такое, что вот мои коллеги, например, если им нужно сделать что-то подобное
в России.
В России, да, чтобы иногда заказать гайку. Да, во-первых, эта гайка будет стоить там в 5-10 раз дороже, чем если ее покупать на месте в той же Европе. Плюс она будет идти 2 месяца. Ну, в общем, про разработку в России, то есть это все растягивается до таких неимоверных сроков, что там речи не идет.
Понял. Короче, на твоем примере можно сказать, что мозг утек.
А утек и
утечка.
Да, у меня, например, однокурсники, ну, больше половины моих однокурсников с химфака, кто-то работает в Штатах. Кто-то работает там в Голландии, в Британии, в Европе, вот я в Китае, да, кто-то в Корее. Ну вот так.
Все. Я думаю, это хороший такой
ответ. Это ответ на вопрос. То есть, к сожалению, это так.
Ну да. Это твой пример, твой опыт. Какая?
Кто работает в России.
А вы уже можете ответить в комментариях. Ну, тогда, я думаю, можно личную часть, наверное.
Да, давайте закончим уже.
И тогда перейдем непосредственно к теме. Времени остается мало, вопросов остается много, да. Ну, вообще, у нас тема сегодня такая. Я там уже отбросил экологию в Китае. Мы давайте сфокусируемся. Вот
просто тема на воздухе, да.
Тема смог в Китае и защита от него. И, в принципе, если можно, опять же, вкратце, вот именно начнем с такой подтемы «Общая ситуация», а ну и, пожалуй,
у меня такая большая тетрадь.
Да, у меня большая тетрадь, я выпил много чашек чая зеленого
и понаписал
вот вечерами.
И, значит, такие вопросы.
Видно, человек подготовлен.
Подготовлен, хорошо, это очень хорошо.
Посмотрим.
Вообще, принципе, начнем. Просто я думаю, нас слушают разные люди. Многие просто про смог думают, что может туман, может, ну, что-то там, я не знаю, выхлопные газы. Вообще, вот что такое смог, чем он отличается от тумана? Всякий ли смог опасен? Вообще,
что такое AQI, вот этот туман,
да, да,
про который все говорят.
Да, и в чем измерить смог? Что вот эти, да, вот правильно Серега сказал. Я вообще думал, это АЧИ, например. А это AQI, да. Потом вот PM и вообще, что это такое? Что такое смог, в чем он измеряется и опасен ли он всегда?
Так. Окей, что такое смог, в чем измеряется, опасен ли он всегда? Я хочу сделать дисклеймер.
Ну-ка.
Дисклеймер, да? Вот меня кто-то там называл экспертом в вопросах. Понятие эксперта, да, кто такой эксперт? Эксперт – это профессионал, проработавший в определенной области хотя бы лет 10, да, и у него есть база знаний, опыта, такая проверенная реальностью, к которой он имеет интуитивный доступ. Это эксперт. Да? Ну, скажем, я могу сказать, что я эксперт в газовой хроматографии. Вот, но непосредственно в приложениях газовой хроматографии к анализу воздуха я не могу назвать себя экспертом. Да? Ну, там мне еще нужно, может быть, специально в этой области лет 5 поработать. Вот. Или там в масс-спектрометрии я могу назвать себя профессионалом, но не могу назвать экспертом. Вот, поэтому... У меня нет интуитивного доступа, вот быстрого такого, раз, к цифрам. И поэтому, собственно, я полез в источники, подготовился, постарался подготовиться. Поэтому, если, например, есть эксперты в этой области, и вы слышите, что то, что я озвучиваю, как-то вашему опыту не соответствует, я буду рад улучшить свои знания. Пишите корректировки в комментариях.
Я не думаю, вот, что
ты. Ну ладно.
Это такой дисклеймер, да?
Переходим.
Дисклеймер. Дальше. Потом. Профессионально, чтобы вот ответить на твой вопрос, я должен обозначить рамки. Некие рамки, да? Рамки восприятия риска. То есть, вкратце так. То, как я смотрю на мир. Да? Вот есть физический уровень, есть химический уровень, есть уровень биологии организма, на котором там, есть нарост психики, человеческой в данном случае, есть у этой психики состояние там, сознания, да, сознание на психике. Вот, дальше есть группа людей, которые взаимодействуют. Вот я так вот смотрю на мир. Дальше. Восприятие риска. То, что реально происходит... на уровне там, физиологии и химии, да, то, как на нас молекулы действуют, это одно, а то, как мы воспринимаем риск, это другое. Вот, поэтому я хочу отметить, что я постараюсь озвучивать оба аспекта, вот, чтобы освещать проблему более комплексно, более полно. Дальше. Риск. Риск... связанный с загрязнением. Я полез на сайт организации, Всемирной организации здравоохранения, и цифры там такие, что в год из-за загрязнения воздуха ежегодно умирает порядка 7 миллионов человек по всему миру.
По всему миру?
Да. 7 миллионов человек.
А как это вычисляется? Ну, как, что человек умер именно от загрязнения воздуха?
Из-за.
Ну, как это выглядит? Есть, вот как вы думаете, какие самые распространенные, самые вероятные причины смерти? Да?
Ну, там сердечные.
На первом, да, на первое место там сердечные заболевания. Потом легкие, инсульт, есть как-то обструкционная болезнь легких, что там дальше?
Ну, и катастрофы, наверное, всякие.
Заболевания.
Да? Несчастные случаи.
Разные.
Ты про заболевания.
Да, да, там. Что еще потом? Дорожные инциденты,
ну,
и прочее.
Ну, это уже, да, техномажор, да.
Техногенность и форс-мажор.
Так вот, загрязнение, да, собственно, как, например, там механизм какой?
Да, да,
вот мы будем,
7 миллионов.
Мы будем говорить, ну, умирает ежегодно, там, по статистике, 58 миллионов, да?
Да,
всего. Вообще. Всего, да. Да. Вот. Там 58 миллионов человек умирает ежегодно в мире.
Угу. Из них 7 миллионов, ты сказал.
Из них 7 миллионов, вот по оценкам там, экспертов организации здравоохранения, связано это с...
А знаешь, еще одно отклонение в сторону. Я слышал где-то или читал, что все равно вот естественные природные катаклизмы, они загрязняют воздух больше, чем человек. То есть вот всякие извержения вулканов, там какие-нибудь, там, не знаю, пожары, которые не по вине человека, да. Или там еще какие-нибудь такие штуки, они более.
Я показывал вам вот эту диаграммку, да, что доля извержений вулканов, там, естественных, там, пыли с.
Пустынь там, да,
это
да.
Вот серая, например, да? В Северном Китае там 24%.
Здесь просто айпадик, и на нем такая, я даже не знаю,
карта.
Картинка, да.
Это доклад карта, организации здравоохранения, мы дадим на него ссылку, наверное, да?
Это карта мира, и здесь написано, в смысле, показана диаграмма для разных частей Земли по процентам загрязнений.
А, то есть разные источники загрязнений, да, источники вот этих вот частиц PM2,5, то есть частицы меньше, с диаметром меньше 2,5 микрон. Вот.
А, кстати, еще, вот пока мы про это, они вот такие маленькие, что они куда-то проходят, да, то есть частицы, которые больше, они вот куда-то не такие вредные,
падают.
Да, а вот которые 2,5 это вот...
Много вопросов.
Давайте продолжим, я продолжу и отвечу по ходу как раз на этот вопрос. То есть мы озвучили цифру, да, сколько умирает в год, потом скромные оценки по Китаю. То есть та же Всемирная организация здравоохранения, самая скромная оценка в Китае ежегодно из-за загрязнения, то есть если бы не было загрязнения, то
360 или любого.
Суммарно все это, да, то в Китае каждый год оставалось бы жить, скажем, 360 тысяч человек. Ежегодно.
Не так много.
То есть это 360...
Но в Китае, смотри, то есть если взять 7 миллиардов и 58 миллионов по миру, и миллиард, полтора миллиарда в Китае и 300 тысяч, то процент в Китае, мне кажется, будет меньше, чем по миру. Вот надо, кстати, посчитать. Сколько процентов населения умирает.
Я это, например, вижу так. 360 тысяч человека лет, даже если человек живет, ну, давайте, пусть это будет роскошь, 100 лет сейчас, да, то это 3600 человеческих жизней в год. На которые можно было бы спасти. Это ненужная смерть.
Не, ну понятно.
Да? 3000, это, и причем это очень скромные оценки. Это нижняя граница того, что указано в материале.
Да, это может там то, что публикует Китай, а Китай, как правило.
Но это было совместное исследование.
Все это занижает.
Было совместное исследование, которое как раз его старались так немножечко замять, но там верхняя граница в этом исследовании, например, там 500 тысяч человек в год. Да? И это было еще до тех лет, когда загрязнение достигало пика.
Ну, да.
Вот, то есть, ну, там, 4 тысячи человек в год в Китае могли бы жить дольше, да? Вот, и здесь я, работаю в этой области, я чувствую свою сопричастность, да, что я там через обучаю своих инженеров, которые будут там помогать или работать на станции детектирования воздуха, более надежно.
Людей,
они вот таким образом косвенно я спасаю людей в Китае, да. И это
дает мне
вот это ощущение значимости того, что я делаю. Собственно, почему это, как это влияет на нас, да? В чем вред этих частиц? Так, ну, 2,5 микрона, да, давайте, чтобы примерно хоть как-то это представить. Толщина листа бумаги, 80-100 микрон, да? 80-100 микрон, вот я вот... Поставил бумажку на ребро. То есть вот на вот этом ребре бумаги может уместиться, если по 2,5, что там у нас, 30 вот этих частичек можно вот так вот выложить в ряд.
Ее, короче, глазом не видно.
Ну, глазом ее не видно, но на ней, например, может рассеиваться свет.
Свет. То есть если их много там, в каком-то помещении, где есть луч света, и его в луче света может быть...
Деталей точно не знаю, но то есть вот когда их очень-очень много, и, например, мы смотрим через 30 километров воздуха.
А, ну вот.
Да, то плюс на этих частичках там при определенной влажности начинает конденсироваться вода.
Ну,
и,
да.
Недалекий пример. Недавно я летел в Корею. Угу. Я там раз в год, например, летаю к нашим корейским партнерам, делаю тренинг там. И перед взлетом, насколько я понял, система кондиционирования в самолете работает, угу. Там влажность повышается. И вот стюардесса открывает дверь. Китае, да, и вдруг все заволакивается таким туманом.
Да, прям в этом.
Да, прям в самолете. Самолет, именно такой туман, там через два ряда ничего не видно. Угу. Потому что влажно, частицы эти заходят в салон, угу. Да, на них образуются капельки, угу. Капельки воды. Вот. То есть это такой вот кумулятив. Эффект взаимодействия.
Как человек, химик, видит мир. Я подумал, это магия какая-то.
Это отдельная большая тема. Давайте ближе к земле. Сразу к делу. Собственно, что делать с этим индексом, да? Например, что я делаю с индексом? Во-первых, где смотреть?
А что такое вообще это? Как он? AQI.
AQI, Air Quality Index.
Да. Это ответ на вопрос, в чем измеряется смог. Его часто вот PM просто, какие-то.
Да, все говорят, вот PM. Сегодня AQI там 55. Вот это так, нормально. А если 100 или 200, это плохо.
И как я понял, про PM мы уже ответили, да? PM2.
Я озвучил, что такое PM, да, это частицы с диаметром меньше 2,5 микрон.
А еще знаешь вопрос, почему именно они считаются опасными? Почему там 3,5 не так опасно, как 2,5? Они же там разные тоже, я так понимаю.
Потому что, когда они попадают в легкие,
они там и остаются.
Они там и остаются.
Частички 3,5, они...
2,5.
Которые побольше, они не остаются, да?
Они тоже остаются, но у них там есть шанс, что они по дороге где-то там с большей вероятностью зацепятся, их можно будет слизью они будут выведены.
То есть, естественные фильтры человеческого организма, они устроены так, что вот частички больше, они где-то там остаются, и они менее опасны для организма, потому что... Ну, они не проходят. А вот 2,5
более тяжелые,
организм,
да,
не защищен, получается, человечески от них.
Да, 2,5 и меньше еще более опасно.
Угу. Чем тяжелые.
Потому что в Китае, например, до 2010 года, вот недавний год, когда PM 2,5, его даже не учитывали.
Да, угу. Да. Вот эта новость у нас была, кстати, в Лавайкасте, как раз в 2010 году. Да.
Его даже не учитывали, а считали PM 10. По ним
и все было с экологией, все хорошо.
Ну,
да.
То, что хорошо, но там по ним в 6 раз, по-моему, выше концентрация, угу, разрешенная, угу. Да? Угу. Вот. Маленькие частицы, ну, например, у нас в легких диаметр капилляра от 5 до 10 микрометров.
Угу.
Да, от 5
угу.
до 10 микрометров. Размер частиц 2,5 микрометра и ниже. Вот, то есть она, конечно, напрямую вот так вот пролезть в капилляр не сможет, но там есть разные механизмы захвата этих частиц. Угу. То есть, когда стенка капилляра, например, проваливается внутрь, вот, и частица попадает внутрь сосуда. Угу. Собственно, например, с этим связаны инсульты, да?
Ага. Забивается.
Частица попадает, она ферментами не может быть не может быть обработана.
То есть, что это значит? Значит, она попадает в кровь. Получается.
Она попадает, да, в кровяное русло, угу. И движется и в кровью. Это может попасть в мозг.
Может, в сердце, может.
Ну, в мозге, наверное, это самое такое, угу. ощутимый эффект.
Ну, то есть, вот эти частицы, по сути, могут привести к инсульту.
Да, собственно, так и оценивается, например, угу. Вот эта доля, за которую ответственны частицы в инсультах, угу. В случае инсультов.
Все. Да. Я думаю, про PM понятно.
Да.
AQA.
Здесь просто дисклеймер такой, что не все частицы попадают в кровь. Опасность еще в чем? В том, что, например, частица есть, она обрастает клетками, да, угу. Там эпителия какого-нибудь, ага. Да. И если организм или бета-частиц слишком много, организм не успевает их обработать, угу. Вот, пожалуйста, рак легких.
Угу.
Да?
Понятно.
И плюс вывести их оттуда. Ну, нет механизма, чтобы их вывести оттуда. То есть в европейском стандарте, например, даже нету некого такого минимального minimal exposure. Такого угу. нет, потому что есть понимание того, что с ними ничего не происходит, они остаются в легких.
Ну, то есть, есть понимание, что они туда попадают, но нет понимания, как их оттуда...
Да, да, забрать. Их оттуда ты не достанешь. Ну, это кусочек, например, металла, может быть.
Угу.
Там, маленький, с производства. Маленький-маленький да. кусочек металла, который и ферменты не могут разобрать.
Короче,
да,
говоря.
И
угу.
из альвеола его не достанешь.
Угу.
Ну, окей. Со всеми вытекающими. То есть, так, дальше. AQI. Угу. AQI, помимо PM2.5, угу. Учитываются другие соединения, например, оксиды серы, оксиды азота, что еще? Озон.
Угу.
Есть стандарт, например, такой, да, на прекурсоры озона. Это всякие разные небольшие органические молекулы, которые при взаимодействии с кислородом в присутствии солнечного излучения, они порождают озон.
Угу.
Озон добавляет все это дело в общий коктейль. Угу. Вот тот слой, как он называется, альвеоциты, по-моему, но эпителия, который покрывает стенки альвеол,
угу.
У него есть функция обезвреживания окислителей, но когда слишком много этих окислителей, чем является озон, да, эта функция угу. отключается. Вот.
Ну, вот смотри, извините, перебью. У меня, я открыл этот app, который называется Air Quality угу. Control.
Угу.
Здесь получается 6 параметров.
Угу.
То есть PM2.5, PM10, O3 – это что такое?
Озон.
Озон, да. Угу. SO2 – это углекислый…
SO – это один из оксидов углерода.
Ага, NO2.
NO2 – оксид азота.
И СО – это углекислый газ.
Да, ну, это не углекислый газ, это СО, это СО, угарный газ.
Угарный газ, да, угу. да. Ну, понятно.
Вот, ну, то есть, что делать, например, вот с этой цифрой? Я не стал бы смотреть на цвет индикатора в данном случае.
Ну, здесь написано «Шанхай», сейчас 32, «Excellent».
Потому что стандарт китайский и стандарт, например, европейский или американский отличается.
Но американский всегда показывает хуже. Вот если взять по...
Ну, мне сейчас... Концентрация там может быть одна и та же.
Знаешь...
Посмотри концентрацию.
Я просто выключил сейчас интернет, ну, чтобы не...
Ну вот смотри, например...
Да, вот в американском консульстве всегда выше, всегда выше.
Во-первых, формула немножко другая
uh-huh.
расчета. Но что очень схожее, да, смотри, концентрация частиц PM2.5 очень, очень близкая.
Uh-huh.
Ну там 14-16. Как я с этим работаю? Я, например, беру среднее, 15, uh-huh. да, открываю таблицу стандарта.
Uh-huh.
Открываю таблицу стандарта. И смотрю, вот это стандарт EPA, американский стандарт, и. Минимальный риск,
угу.
уровень зеленый, от 0 до 15.
Угу.
То есть этот уровень.
То есть, получается.
Надо PM2... смотреть на концентрацию непосредственно.
PM2 они считают одинаково, да? Получается.
Концентрация будет одинаковая, но то, как мы смотрим, кто как стандарт воспринимает эту концентрацию.
То есть американцы считают, что этот уровень более опасный, чем,
да, да,
чем,
да.
чем китайцы.
Да.
А, понятно. Поэтому, да, вот когда часто... причем вот когда... Ну, вот китайские обычно показывают mm-hmm. нормально. Ну, вот нормально, да, там 50, там 45. Mm-hmm. Американские показывают 80.
Mm-hmm.
Вот.
Повыше.
Но, повыше, да. Но когда китайские показывают 200, американские тоже показывают 200.
А, может такое быть, там диапазоны могут немножко перекрываться. Mm-hmm. Плюс, да, в американском стандарте он более чувствителен к низким
просто,
концентрациям.
Ну, понятно. То есть китайцы считают определенный уровень менее, ну, вот это именно частичек PM2.5 mm-hmm. менее опасным для здоровья, чем считают его американцы, получается.
Поэтому mm-hmm. Да, но там есть еще экономический аспект.
Я думал, у них в гараже есть.
Да, потому что оборудование для учета частиц, uh-huh. оно стоит денег тоже.
И оно, естественно, бывает менее чувствительное и
более чувствительное. Более чувствительное, uh-huh. разная стоимость. В Китае нужно огромное количество. Uh-huh. То есть, если стандарт вводится, то он вводится на территории там, всего государства.
Ну, да.
Это значит,
uh-huh.
что его нужно там, обеспечивать и воплощать.
Его должны, да,
и
да,
чем, более, чем ниже стандарт, тем дороже оборудование. Да, чем более ну,
чем ниже,
ниже концентрация, да, скажем. Чем более чувствительный стандарт, тем дороже оборудование.
Ну да.
И вот еще Владимир Жданов и наши слушатели, читатель там, и даже бывший автор «Магазеты», он привел такой пример, якобы, ну, такую историю, я не знаю, правда или неправда, может, слышал, что якобы китайцы в китайском Apple Store заблокировали приложение одно, где показывали вот американские, так скажем, эти результаты загрязнения. И как американцы или создатели этого приложения от этого извертелись, они вроде по IP определяют, откуда пользователь смотрит на результаты, и если напрямую из Китая, то он показывает как бы результаты, одобренные якобы
Китаем.
А если показывает с американского IP или с другого какого-то, то он будет еще показывать и...
Не знаю, ну как американского, у них же на территории посольства консульство стоит, то есть китайцы там ничего не сделать не могут.
VPN, твиттер американского консульства... либо вот сайт, Twitter, который я упоминал.
Да, я смотрел даже как-то на Твиттере.
Там есть цифры концентрации и там состояние индекса. Ну, то есть с этим проблем не возникает. Нет. Есть сайт, открывающийся из Китая, который считает по американскому
стандарту. Ты смотришь обычно вот эти вот 6 параметров, да, по которым мы сейчас сказали.
Я вообще смотрю один. Остальные, в принципе, это угрозы, с которыми организм может более-менее как-то обойтись.
Да, понятно.
С частицами... Это такое, это накапливается риск.
Ну, мы только что об этом, да, говорили.
Да, риск накапливается.
Окей. Ну, мы ссылки можем дать и, там, я не знаю, на приложение, на сайте.
На приложение, на сайте, да.
В шоу-нотах. Окей, ну, мы тут заодно и ответили на вопрос Виталик, как раз с чем связано, что сервисы отличаются, информация отличается.
Ну, а плюс, я так понимаю, эти датчики, они как бы стоят по Шанхаю, да, и их может купить кто угодно. Ну, ты можешь дома себе поставить.
Да.
И ты где-то публикуешь эту информацию в интернете. И вот эти все эпы, они просто где-то собирают, и какие-то эпы в одном месте с хорошего датчика, какие-то там с другого, там с не очень хорошего.
Да.
Вот, и поэтому информация на этих эпах, этих разных эпок может, ну, просто отличаться друг от друга.
Ну, там еще какая ситуация? Усредняется, то есть та цифра, которую мы видим, это
по городу.
За 24 часа есть правила обсчета этих данных. В стандарте EPA они доступны.
Но они здесь публикуют именно вот в режиме реального времени. То есть это... То есть есть график, я сейчас тебе тоже покажу. И...
Они добавляют обычно там вот в консульстве, да, что уровень там опасности такой-то при 24-часовой экспозиции.
Вот. Потому что, ну вот, у меня здесь, если смотреть, например, ну вот это Шанхай сейчас, общая по Шанхаю 33, американское консульство 39, причем PM2,5 практически одинаковый получается. Вот, это вот рядом с домом у нас датчик стоит, вот 700 метров получается какой-то датчик, и они, знаешь, как вот на 14.00 они публикуют информацию, и здесь еще где-то есть прям такой
рих. Ну, то, что понимаю,
в реал-тайме идет, и они показывают график, вот,
индекс,
увеличивается, да?
Да,
уменьшается.
То, что я бы рекомендовал делать, и я сам, например, это делаю,
я смотрю
на концентрацию частиц PM2,5, беру эту цифру концентрации, открываю стандарт, и смотрю в американском стандарте, собственно, какой уровень риска. Вот
хороший,
все.
Плохой, да, понятно.
Да.
Окей, очень супер
интересное начало.
Но мы ограничены во времени, и нам всем нужно бежать. Вот, но у нас будет вторая серия.
Да, будет вторая серия.
Конечно, придет ли он в следующую субботу к нам, чтобы записаться, да?
Да.
Ну, вообще, мне понравилось даже, думаю, ничего не будет там вырезано лишнее, потому что и рассказ о себе, и о химических складах, и прочее, все было очень клево.
Да, спасибо за то, что пришел. Очень интересный, да, рассказ еще раз, и давай продолжим в следующую субботу.
Спасибо и вам. Это хороший был повод взрыхлить эту тему. Вот я очень много узнал тоже для себя, достаточно нового, и много идей, которые будут полезны для работы, тоже появилось.
Отлично. У нас вот это был в гостях Илья Михасенко. Я хочу Илью попросить...
Михасенко.
Михасенко все-таки. Хорошо, Михасенко. Хочу одно слово для грамоты Лавайкаста. Только вот какое бы ты одно выбрал?
Ну, наверное, тогда концентрация.
Концентрация. Как она будет?
Концентрация будет нонгду.
Нонгду. Нонг – это получается гуще, густой как-то, да?
Да, иногда говорят, вот чай... Тайнунга.
Тайнунга.
Слишком
крепкий.
Слишком крепкий.
Крепкий, да. То есть насыщенность какая-то.
Там, ну, как этот...
Градус.
Градус, да.
Любое измерение.
Измерение, да.
Нунгду. Нунгду. Хорошее слово. Отлично. Еще у нас будет музыка в конце этого подкаста от сообщества Хаотхин.
Да.
Андрей Ильенко. Это Ву Тяо Рен. И называется Дао Сан Лян Зай. Такая песня. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо.
Еще раз, да.
До следующей недели. Слушайте и оставляйте комментарии.
Ага, пока-пока.
Пока.
Счастливо.
你老兮兮，你老兮兮，你老兮兮。